сегодня у нас такое служение, когда мы приглашаем знакомых, которые не ходят в церковь, но верят в Бога или, может быть, вообще не верят в Бога. Приглашаем на наше служение. Может быть, кто-то из вас первый раз пришел. И поэтому сегодня мы стараемся говорить такими более понятными, более доступными словами, меньше использовать какие-то привычные для нас выражения, может быть, не очень понятные для людей, которые пришли вновь в нашу церковь, еще не были. И, может быть, не совсем понятно, в чем, собственно, радость, почему мы так сегодня радуемся, в чем радость Рождества. Когда спрашиваешь у людей, что за праздник Рождество, ну, у всех Рождество ассоциируется с подарками, особенно у детей, и они понимают, что там елку наряжают, еще как-то там друг другу хорошие слова говорят, с Новым годом как-то это сопряжено. В общем, поднимается настроение совсем не от того, что Христос родился. Просто, ну, праздник, как всегда на праздник у людей настроение поднимается. На Западе, например, там вообще каникулы рождественские. И у нас тоже, в принципе, что-то похожее. Люди отдыхают, поздравляют друг друга. Но мало кто из людей задумывается, а в чем, собственно, радость Рождества? Почему для людей Рождество Иисуса Христа стало таким великим праздником, что они его стали праздновать, ну, примерно наравне с Пасхой, наравне с воскресением Христа? Великий праздник. Он ознаменовался тем, что не люди начали радоваться в этот праздник, ангелы. Ангелы пришли с неба, как мы уже сегодня слышали, почему пастухам явились ангелы, да? Почему они не явились царям? Там царь Ирод тоже, наверное, мог ожидать. Там были книжники, которые вычисляли по пророчествам, где должно родиться царю иудейскому. Наверное, примерно понимали, в какое время это произойдет. И понимали, что должен родиться. Но обрадовало ли это царя, когда он узнал, что родился Спаситель, младенец? Наверное, царя Ирода это не обрадовало. Вы знаете, что он замыслил убить царя, но ангелы принесли радостную весть. Эта весть, мы сегодня уже читали, это место записано, евангелист Лука очень хорошо описывает, 2 глава Евангелия от Луки, с 8 по 14 стих. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Представьте, вот до этого момента они, когда все это увидели, они просто испугались. Они никогда такого не видели. И первое, с чего начинает ангел, он успокаивает их и говорит: не бойтесь, не переживайте. Я пришел не войну вам возвестить, а я пришел вам возвестить радость, которая будет всем людям. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Что это за слова? Что означают эти слова? «Слава вышних Богу». «И на земле мир, в человеках благоволение». Что за событие произошло? Почему небо радуется? Почему великое воинство небесное сошло и, как здесь сказано, внезапно явилось многочисленное воинство и стали славить Бога? И вот такую возвышенную песнь пели: «Слава вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение». Это как свет божественный, который пролился на землю. Совершилось что-то необычайное, чего никогда не было. Бог породнился с людьми. Сын Божий стал Сыном Человеческим. И эту радость, которую они вот так принесли, ее можно сравнить со светом. Когда вот солнечный свет падает на землю, то все, что мы видим на земле, делается явным от того, что они отражают свет, эти вещи. И если бы эти вещи не отражали свет, то мы бы вообще ничего не видели. мы бы видели, вот если ночью посмотрите в космос, вы видите там звезды только потому, что они светят. Если бы звезды не светили, вы бы там ничего не увидели. Если вы видите Луну, то только потому, что она отражает солнечный свет, который на нее падает. И если бы Луна была с другой стороны Земли, и вы не видите ни Луны, ни звезд, что вы видите? Вы вообще ничего не видите. Потому что без света вообще ничего невозможно видеть. Для нас это так привычно, так понятно, что когда светит солнце, отражается свет его от вещей, мы видим, какой прекрасный этот мир. Не так ли должна хвала, которая пришла с неба, от самих ангелов, от самих небожителей, не так ли она должна отразиться от нашего сердца? И тогда мы увидим, насколько прекрасен этот праздник. Когда каждый из нас будет отражать эту хвалу небесную, когда каждый из нас пропустит через сердце эти слова, и мы будем поздравлять друг друга и говорить с Рождеством, понимая весь смысл, что в итоге произошло, в чем, собственно, радость. Об этом хочется сказать, что Бог породнился с людьми. И это приносит надежду, потому что это означает, что с нами Бог. Однажды Бог изгнал из рая врага душ человеческих, дьявола. Его называли Люцифер. И поэтому там, где сейчас Люцифер, там нет Бога. Точно там нет Бога. Но Бог и человека тоже однажды изгнал из рая. Помните такое событие, да, когда человек согрешил? И почему же мы сейчас можем утверждать, что с нами Бог? Только потому, что Бог породнился с людьми. Это необычайное, это просто чудо. Непонятно, почему Бог сделал такой выбор, почему Он решил породниться с людьми, почему Он дал семя от Духа Святого девушке, которая никогда не была замужем, Дева Мария, и она забеременела от Бога. Не от человека, мы в это верим. Вообще идея рождения богов у людей витала уже давно. Люди представляли в каких-то легендах издревле, что божества, боги сходили и совокуплялись с женщинами и рождались, ну как они называли их, полубоги или какие-то божества. Все это неправда, потому что мы знаем, что никакие божества не рождались. Ну просто людям хочется себя как-то вот так сблизить с Богом, показать, что мы вот настолько в близких отношениях с Богом находимся. Но здесь как раз это произошло. Бог породнился с людьми. Он послал свое семя в людей и родился, как сказано, рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Родился Бог от девушки Марии. Да. И когда сатана обольщал людей в Едемском саду, помните, он говорил: «Будете как боги, если вкусите от этого дерева, от которого Бог запретил есть». Но люди не стали таковыми. Потому что не может человек, родившийся от человека, не может стать Богом. У нас не всегда бывают правильные представления о том, как отличить Бога от человека. Люди в древности поклонялись всяким божествам, они думали, что это боги, хотя на самом деле это были идолы. Слагали всякие легенды, верили во всякие бессмыслицы. Но мы, христиане, мы должны понимать, чем Бог отличается от людей. Почему рожденный от Девы Марии Иисус, которого кроме христиан вряд ли кто признает Богом? Вы спросите мусульман: Иисус – это Бог? Они скажут: ну, Иса – это пророк. Спросите там у евреев: Иисус – это Бог? Они скажут: да нет, какой Он Бог? Мы знаем Его отца и мать. И у других людей спросите: Иисус – это Бог? И только те, которые признают Иисуса Христа, рожденного от Марии, признают Богом, настоящим Богом, только эти люди могут по праву называться христианами. Если кто-то выдает себя за Бога и скажет: «Я Бог», то знаете, как Бог предлагает, по какому признаку отличить, вообще имеет этот человек отношение к Богу или нет? Бог учил людей, как отличать истинных пророков Божиих от лжепророков. Помните, как Он говорил: «Если какой-то пророк скажет, что будет то-то и то-то, и оно не сбудется, значит, это лжепророк, побейте его камнями. А если сбудется, то это пророк от Бога. Вот так можно отличать слово истинного, настоящего Бога от слов всяких лжебогов и лжеучителей. Если кто-то выдает себя за Бога, задайте ему сначала вопрос, ты можешь предсказать что-нибудь там? Ну, не то, что через 5 минут произойдет. Это нетрудно сказать, что через 5 минут мы все так же здесь будем сидеть и слушать проповедь. Предскажи что-нибудь там на несколько лет вперед или на десятков лет вперед. Пусть он скажет, и потом нужно еще проверить его слова. Прожить это время, которое он сказал, проверить, сбылось ли то, что он сказал. Может быть, он и даже не доживет до этого, но, по крайней мере, можно тогда говорить, что эти слова были от Бога, если сбудется в точности, как он сказал. Такого качества нет ни у одного из лжепророков. Пророки сатаны не могут пророчествовать о будущем, потому что будущее знает только Бог. Это один из признаков Бога. Почему я так смело об этом говорю? Потому что сам Бог приводит этот признак, этот критерий, как критерий божества. И говорит, пусть кто-нибудь из вас скажет на будущее, посмотрим, сбудется ли оно. А я, говорит Бог, я предсказываю, потому что будущее в руках Божьих. Интересно, когда был такой царь Навуходоносор, очень великий царь, и ему приснился сон, и он созвал всех своих приближенных, мудрецов, тайноведцев, гадателей, там, кого только не позвал, халдеев, и говорит им, истолкуйте мне этот сон. Ну, они, как обычные мудрецы, говорят, ну, ты так нам сначала расскажи свой сон, чтобы мы тебе его истолковали. А он же был очень мудрый и говорит, слово отступило от меня, не могу вам рассказать сна. Вы мне расскажите мой сон. Вот если вы мне расскажете, тогда я поверю в ваше толкование, что оно истинно. Это легко толковать, когда ты сон не расскажешь. А вы сначала расскажите, что мне снилось. Я проверю, это ли мне снилось. И тогда можете говорить толкование. Я поверю в ваше толкование. Но никто не мог ему этого изъяснить, кроме Даниила, который действительно был Божьим человеком. И Бог открыл ему и сон Навуходоносора, он рассказал ему, и толкование, и Навуходоносор поверил. Это все, можно так сказать, тест на божественность. Да? Это не так просто сказать, что это Бог. Но даже если кто-то сказал и сбылось, максимум вы можете этого человека считать пророком Божьим, но еще не Богом. Потому что Бог – это гораздо больше. Это гораздо больше, чем просто предсказывать будущее. Бог – это чудотворец. Посмотрите, какие чудеса творил Иисус. Многие люди, которым говорили, вы там подловите его, надо было взять его, чтобы казнить, они приходили, смотрели, говорят, человек не может таких чудес творить. Они удивлялись, они понимали, что это Бог. Поэтому действительно мы признаем, что родившийся ребенок от девушки Марии – это настоящий Бог, просто в человеческом теле. Хотя сама Мария так и остается человеком. И это мы тоже должны провозглашать. Она остается человеком, а не Богом. Она не становится Богом лишь от того, что она родила Бога в человеческом облике. Нет, она остается обычным человеком и закончила жизнь как обычный человек, дожила до старости и умерла. Но Христос не умер, Бог не умирает. Друзья, это одно из принципиальных качеств Бога. Бог не умирает. Даже если его убили люди, то он воскрес. И мы не видим, где могила, где похоронили Иисуса Христа. Нет такой могилы, потому что его не похоронили. Он вознесся на небо, и он сказал, что еще раз придет. Люди ошиблись, поскольку думали, что если Мария родила Бога, значит, она тоже является божеством. Но мы знаем, что это не так. Это просто был Божий акт воплощения через девушку. Он родился, но это и все. Это и все, что мы можем сказать о Марии. Она обрела благодать у Бога, что не через какую-то другую женщину это совершилось, рождение, а через нее. И она сказала, что отныне будут ублажать меня все роды, но это не значит, что теперь нужно ей поклоняться, как божеству, наравне с божеством. Поэтому глубокую ошибку делают те, кто признает Деву Марию за Бога. Но в чем же радость? В небесных терминах можно это так выразить. Как я уже говорил, Сын Божий стал Сыном Человеческим. Это уникальная функция человека, о которой мы очень мало знаем, что Бог даже вот на таком физическом уровне может породниться с человечеством, в результате чего рождается Сын Человеческий, но который при этом является Богом. Это непонятно нам, но это не мешает нам радоваться. Иногда, когда люди не понимают, как это произошло, Мария тоже не понимала, как это произойдет, когда ей ангел возвещал и говорил, что от тебя родится. Она говорит, я ведь мужа не знаю, как это произойдет, как я могу родить? Но она поверила. Иногда люди, когда не понимают, как это произошло, не могут как-то объяснить происходящее, они не могут радоваться. У них нет радости, потому что они просто не понимают, как это могло произойти. Но пастухи, наверное, были не из тех людей. Они просто увидели и возрадовались. Друзья, давайте попробуем войти в эту радость и подумаем, что же для нас означает Боговоплощение. Представьте, что, ну если так вот аналогию провести, чтобы нам немножко понятнее было, что вообще произошло, от чего такая радость. Представьте, что богатый принц решил жениться на бедной девушке. Тогда представьте, какую радость испытывают ее родственники, да и все ее сословие, из которого она происходит. У нас сейчас здесь не очень принято делить людей на сословие, но недалеко, если назад посмотреть, это деление было очевидно, и люди знали, к какому сословию кто принадлежит, и поэтому даже невозможно было, чтобы из царского рода кто-то породнился с людьми низшего сословия. Эти люди, которые из ее сословия, они лучше других понимают, что, наверное, принца отговаривали и говорили, ты хорошо подумай, что ты делаешь, с кем ты хочешь вообще породниться, она же совершенно из другого сословия, она тебе не ровня. Но если они будут знать, что он все равно решил выбрать ее, представьте, какую радость они испытывают. От чего у них радость? Ну, потому что они стали ближе к царю. Они теперь на что-то рассчитывают. А если еще они узнают, что это не только его собственное решение, а что это сам царь-батюшка так ему порекомендовал, так ему посоветовал, чтобы его сын женился на бедной девушке, представьте, какую радость эти люди будут испытывать, которые из ее родственников или из ее сословий, они будут думать, что теперь царь-батюшка им друг. Это же не просто так. Они снискали какое-то благоволение с его стороны. Радости их просто не будет конца. Но мы знаем, что такое в мире происходит крайне редко. Поэтому нам сложно это представить. Но представьте, если было бы так. Представьте себя на месте этих людей. Какую радость, какие надежды испытывали бы они, какие надежды они на все это возлагали. Неужели это не воспринималось бы как такой дружественный акт самого царя по отношению к этому бедному сословию? А представьте, что это было враждебное царю сословие. Представьте, что это были люди, которые враждовали с царем. И вот он теперь объявляет им мир и говорит, что мой сын женится на одной из ваших девушек. Не означало ли бы это для них дружбу? Не означало ли бы это для них действительно такой мир, который принес бы им спасение? Тот факт, что Бог решил породниться с людьми, понимающими свое безнадежное положение перед Богом, вселяет в этих людей радость, великую надежду. И причиной этой надежды служит его благоволение, его благорасположение, что означает примирение Бога с человечеством. Это означает мир. Все, по всей земле теперь можете объявить мир. Просто люди плохо себе представляют, что вообще происходило. Что человек, когда вкусил грех, он стал враждебен по отношению к Богу. Мы читаем в Библии, что дружба с миром – это вражда против Бога. И поэтому всякий человек, который рожден от грешного человека, он по умолчанию враждебен по отношению к Богу. И Бог не мог прикасаться к человеку. Он даже говорил Моисею: ты когда вот подходишь на святое место, сними даже обувь твою, потому что земля, на которой ты стоишь, земля святая. Он создал людям определенный образ скиния, предметы скинии, говорил, что нельзя обычным людям прикасаться к этим предметам, потому что они освящены, они святые. Там ряд был правил, которые нужно было выполнять, чтобы не осквернить святого. Там даже были предметы, на которые смотреть нельзя было тем, кто не из израильского народа, потому что они освящены, они святые. Вот к такому отношению Бог приучил человека с Богом, что я Бог, я святой, а вы люди, вы грешны. Это не просто так, это Бог не просто так придумал. Это на самом деле так. Люди были враждебны по отношению к Богу. И вдруг Бог объявляет мир. Бог проявил благоволение, такое благорасположение. Это не просто милость, это гораздо больше. Благоволение проявил к человеку до того, что даже решил породниться. Вот представьте, когда две страны враждовали. Еще один пример. И какая-то из них сильная, она приготовилась к войне, и какая-то слабая страна. Те люди, которые в слабой стране, ну, в военном смысле слабые, они понимают, что воевать сейчас, вот если с этой страной, ну, это все, это гибель. Это просто гибель всего народа. И представьте, что сильная сторона объявляет мир. И говорит: все, мир. Скажите, кто возрадуется из слабой страны? Кто возрадуется? Наверное, те солдаты, во-первых, да, потому что, прежде всего, их жизнь спасена, им теперь не надо идти под пули. Потом те возрадуются, кто понимал, что за расклад сил, да. Не будут радоваться те, которые, как фанатики, думали, что «О, у нас много сил, сейчас мы их одолеем». Они просто не знают расклад сил, да, просто не представляют, с кем они собрались воевать. Возрадуются те, которые хорошо осведомлены, что происходит на самом деле. Я думаю, что когда Бог объявил земле мир, слава Вышнему Богу, и на земле мир, то возрадовались те люди, которые хорошо понимали, что происходит, которые хорошо понимали, в каком взаимоотношении Бог с человеком находится, насколько это две несовместимые сущности, грешный человек и святой Бог. Эти люди возрадовались. Но представьте, что если сильная сторона объявляет мир, а слабая сторона скажет: «А я хочу воевать». Я не хочу вот так мир как подачку. Я хочу своей силой завоевать этот мир. Я хочу тебя победить. Скажите, разумно ли это? Ну, мы с вами понимаем, что это глупо. Это неразумно. Тебе сильный предлагает мир. Согласись. Прими этот мир. Прими это как мирный жест. Не надо воевать. Подумайте, как неразумно поступают те люди, которые, если мы переводим эту аналогию на духовный смысл, которым Бог предлагает мир и говорит: все, можно не воевать. А они говорят: а я хочу войны, а мне не нужен твой мир. Они не хотят примириться с Богом. Разве разумно поступают эти люди? Насколько это глупо? Ведь Бог – это сильная сторона. Мы себе плохо представляем силу Бога, потому что мы очень мало знаем об окружающей нас Вселенной. Если люди не хотят примириться с Богом в результате Его благоволения и избирают войну, что будет с этими людьми? Однозначно погибнут. Потому что если они откажутся от этого мира и начнут воевать, то, столкнувшись с несопоставимыми силами противника, они однозначно погибнут, и в этом нет ничего странного. А те, кто принимает этот мир, те будут спасены. И для спасения им не нужно совершать военных подвигов, им не нужно вести войну с Богом. Для спасения им достаточно принять мир, объявленный Богом, как результат благоволения Бога к человеку. Разве не об этом пели ангелы? Разве не эту весть они возвещали? Тогда подумайте, как неразумен тот, кто этого не понимает, кто этого не разумеет. Один великий проповедник Чарльз Спирджен сказал так: Очевидно, что если Бог нисходит до такой близкой связи с человеком, значит, Он намеревается спасти его и благословить. Боговоплощение – это пророчество о спасении. Посмотрите, как метко сказано. Он Боговоплощению придавал такую ключевую роль, как дружественный акт Бога. Бог желает спасти человека. И для этого, как первый важный шаг, Он воплотился, Он вступил с человеком в такую близкую связь. Но когда вы понимаете, что если вражеская сторона, сильная сторона объявляет мир, то еще можно как-то подумать, что будет дальше. Но если царь этой вражеской стороны женится на ком-то из этой слабой стороны, тогда здесь уже люди понимают, если он на это решился, или, может быть, сына своего отдаст за девушку из слабой стороны, то есть породнился с этой страной, то уже на людей это действует совершенно по-другому. Они понимают, что все это уже всерьез и надолго. Все это уже не просто мир, как, знаете, ну ладно, сегодня я тебя помилую. Нет, они понимают, что у него какой-то интерес к этому народу. Они понимают, что в такую связь просто так не вступают. Это действительно будет воспринято этим народом как надежный мир. Это такой надежный акт со стороны сильного, чтобы слабый обрадовался и понял, что это на самом деле мир. И услышав об этом, люди слабой страны, услышав такой мир, они скажут: это спасение. Все. Это спасение. Он уже не передумает завтра. Если вышло слово, ну, завтра можно его взять обратно, да, и сказать: я передумал. Но если уже царь породнился, если у него уже какие-то родственные узы появились с этой страной, то да, это уже назад не возьмешь, это уже произошло. И люди, которые понимают, что происходит, они скажут: это спасение. Те, кто лучше других это понимают, для них это действительно будет спасение, для них это будет действительно радость. Но ведь на этом не остановится их радость. Одно дело, когда объявлен мир в результате снисхождения, даже если произошло родство, та страна породнилась с этой страной, и совсем другое, когда мир объявлен в результате благоволения, в результате такого благорасположения Бога. Ну, как еще лучше показать эту разницу? Представьте, вот идет богатый человек и подал нищему, ну, там какую-то, бросил ему монету, проявил милость, да, даже если он большую сумму ему положил. Это всего лишь означает для нищего, что он снискал милость в глазах этого богатого человека. Но представьте, если он взял этого бедного и повел с собой в свой дом, и дал ему кровь, и сделал его одним из, практически наряду со своими детьми. Это же совершенно другое. Именно это предлагает нам Господь Иисус Христос. Именно в этом заключается смысл благоволения. Это радость для тех, радость для того нищего, который осознавал свое ничтожество перед богатым человеком. Это радость для тех людей, которые сознают свое ничтожное положение перед Богом. Если вы думаете, что вы хоть что-то из себя представляете во Вселенной, тогда вы не будете так безмерно рады этому событию. Вы будете думать: ну, бывают вещи и поинтереснее. Если Бог решил породниться именно с людьми, а не с другими какими-то обитателями Вселенной, и даже не с обитателями неба, не с теми небесными животными, которые там предстоят перед Богом, и не с ангелами, может быть, для ангелов это была бы еще большая радость, но Он решил породниться с людьми. Кто такие люди вообще? Вот сколько мы вообще из себя представляем, живя в этой вселенной? Мы себе плохо представляем, что это за вселенная. Иногда нам кажется, что мы что-то из себя представляем, что-то значим в этом космосе. Тут такие расстояния от планет, до звезд, что люди на самом деле, они смотрят в телескоп, и они вообще не видят, что сейчас происходит в космосе. Вы скажете, ну как это так? Смотришь в телескоп, значит, видят. Не видят. Друзья, ученые говорят, что мы не видим то, что сейчас происходит в космосе. Почему? Да потому что такие огромные расстояния до какой-то звезды, которую они наблюдают. Самая ближайшая звезда, если со скоростью света туда лететь, нужно лететь 5 лет. Это до ближайшей звезды. Поэтому если мы видим в телескоп свет от этой звезды, мы видим тот свет, который 5 лет назад исшел от нее. Если мы смотрим на Солнце и видим солнечный свет, это тот свет, который 8 минут назад исшел от Солнца. Если люди смотрят в телескоп и видят какие-то туманности, созвездия, Млечный Путь или еще какие-то другие галактики, которые находятся на расстоянии миллиардов лет, они сами признаются и говорят, мы видим ту ситуацию, то расположение, которое было миллиарды лет назад. А то, что сейчас там происходит, мы даже заглянуть туда не можем. Мы даже посмотреть туда не можем. Но они, конечно, не знают, что звездам нет миллиардов лет, и Бог каким-то чудесным образом на таком расстоянии приблизил к нам свет звезд, что мы его сейчас видим. А так мы даже неизвестно, когда бы смогли увидеть свет звезд. Но то, что сейчас там происходит, конечно, мы этого не видим, потому что свет должен сейчас проходить все это огромное расстояние. И они говорят, что только потомки наши через миллиарды лет смогут увидеть в телескоп то, что сейчас происходило в космосе. Друзья, это трудно представить, какой огромный космос. Представьте, Бог еще больше. Бог еще величественнее. И мы, живя на этой земле, мы вообще ничего из себя не представляем в космосе. Представьте, сколько у Бога было альтернатив, с кем породниться, и Он выбрал людей. Неужели это не радость? Скажите, вот если опять вернуться к этому примеру, принц женился на бедной девушке. Вот если бы он взял ее просто в свою обитель, в свои царские чертоги, это сильно обрадовало бы тех людей, из какого рода она происходит. Конечно, это бы их обрадовало, потому что они рассчитывают теперь на дружественные связи, они теперь рассчитывают на какую-то его заботу о них. Но представьте, сколько радости было бы для ее родственников и для всего ее сословия, если бы он не ее взял к себе, а сам пришел бы к ним и пожил бы с ними хотя бы какое-то время. Он оставил бы своих телохранителей там, в царском дворце. Ну, когда приходил раньше принц, ну, на каких-то важных, может быть, мероприятиях, событиях, они наблюдали его со стороны и видели, там, охрана идет, чтобы ничего не случилось. А тут он в таком уязвимом виде оставил охрану и пришел к ним, не знаю, в их деревню, где они там жили, в избах там живут своих. Он пришел из царского чертога и решил с ними пожить. Скажите, неужели это не обрадовало бы их? Тех людей, которые понимают, что происходит, которые понимают, какой человек к ним пришел. Конечно, они бы обрадовались, но если бы они узнали, что это еще не все, это еще не просто, что он пришел пожить с ними, он еще и их с собой готов взять в свои царские чертоги. Скажите, а это не вселило бы в них еще большую радость? Они, наверное, рассчитывают, что он, придя к ним, здесь увидит, переживет сам вот все, что они переживают каждый день, все эти тяготы, все эти трудности, и, наверное, поможет им здесь как-то улучшить быт, как-то настроить их жизнь. Скажите, ну разве они стали бы отказываться, когда он стал бы им предлагать как-то вот улучшить надо, сделайте это? Конечно, они бы соглашались. Они понимают, какие ресурсы за ним стоят. Они понимают, что это не просто слово, сказал принц, там, переставьте это сюда, а это сюда. Скажите, но так ли люди поступают со Христом? Он с небесных чертогов сошел, чтобы пожить среди людей, рассказывал людям, как нужно жить, чтобы и они жили так же, как он. Еще на этом все не заканчивается. Он и готов этих людей взять. Представьте, что если бы он пришел, а они поселили его, этого принца, в хлеву. Наверное, это неразумно. Они, наверное, лучшую избу, какая только у них есть, они бы ему отдали. А со Христом так поступили. Причем на то время когда родился Христос и на территории римского государства, и на территории Асии было много храмов. И в Израиле тоже был храм огромный. Храмы люди строили всяким божествам, которых не существует. Эти храмы, ну, можно сказать, пустовали. Да, храм, дом, построенный для Бога, величественный, дорогущий храм. Они такие употребляли камни туда, драгоценные, столбы. Мы ездили недавно с молодежью, смотрели, просто удивляешься, как можно было вообще такие технологии, возводили огромные храмы. И ни в одном из этих храмов Богу, Царю Небесному, не нашлось места. Единственное, что они смогли найти ему место, это в хлеву. Представьте, как неразумно поступили бы жители той деревни, которые вот так приняли бы принца. А подумайте, если бы они знали, что он пришел, живет среди них и внимательно присматривается, кто из них как к нему относится. И тех, кто к нему хорошо будет относиться, кто его примет, по-настоящему примет, не пожалеет ничего для него, этих людей он потом возьмет с собой в царский чертог, и они будут там всегда с ним жить, будут как цари. Скажите, разве из людей этой деревни не была бы очередь из желающих угодить этому принцу? Из желающих, чтобы он как-то заметил, снискать его большее благоволение, чем к другим людям? Конечно, если бы они это понимали, ну, у них могла бы закрасться мысль, ну, хватит ли царского дворца на всех нас? Друзья, у нас Бог, Он настолько велик, Его чертоги настолько огромны, Его чертогов хватит для всех нас, для всех людей, тех, которые примут Его, тех, которые действительно будут относиться к Нему не просто как к человеку, а как к Богу. Отчего же люди сегодня так жестоки по отношению к Богу? Почему сегодня многие не слушают Его заповедей, не почитают за Бога, не относятся как к Богу и даже не дают Ему места в своей жизни? Разве это логично, друзья? Как только вы начинаете понимать суть вещей, что вот так обстояли дела, когда Христос пришел в мир, тогда вы начинаете понимать, сущность Боговоплощения. Тогда вы начинаете понимать, насколько жестоки те люди, которые не принимают Его. Но не злитесь на этих людей. Они просто не осведомлены. Они не осведомлены о том, что происходит на самом деле. Может быть, поэтому многие из них не принимают Бога. Расскажите им. Расскажите им, кто этот, если так можно сказать, Принц Небесный, Сын Божий, Царь Небесный. И тогда они поймут, и, конечно же, они его примут. Хотя не все. Есть и враги, которые все равно его не примут. Но наша задача им рассказать. Наша задача не отталкивать их, но думать, может быть, они просто не понимают, что произошло на самом деле. Представьте, что этого принца в этой деревне вместо почести побили. Избили до самой смерти. Скажите, это не навлечет на них гнев царя-батюшки, который узнает, как обошлись с его принцем? Представьте, не бедные ли эти люди теперь, после того, как они вот это сделали с царским сыном? Скажите, не то же ли самое сделали люди с Иисусом Христом? Они распяли Иисуса Христа, а Он, когда страдал и умирал, вместо угроз взывал к Отцу и говорил: «Отче, прости им». Они не знают, что они делают. Это удивительно. Такая любовь. Неужели это не должно навести нас на мысль, что что-то не так в нашей жизни? Что-то нужно менять по отношению к Богу, если люди так поступают с Богом? Неужели нам не кажется это неразумным, если мы сознаем, что Иисус Христос внимательно смотрит, кто как к Нему относится, кто бьет Его, а кто принимает, друзья, тогда из людей будет очередь. Будет очередь желающих угодить Иисусу Христу. Из людей будет очередь желающих что-то отдать для Него. Для этих людей радость того, что Он пришел к ним, Сам Царь Небесный, Бог всех богов, Бог всей Вселенной. Мы даже не знаем, что еще существует, кроме Вселенной. Но и там Бог только один. И эти люди, радость их настолько переполняет, что они готовы этому Принцу Небесному отдать все, что у них есть. Ничего не пожалеть. Дорогой друг, сегодня вопрос к тебе. Ты принимаешь этот мир? Ты принимаешь этот мир, посланный в знак благоволения Бога к тебе и выразившийся в виде Боговоплощения? Если да, тогда вот что сделай. Сделай то, что сделали мудрецы. Сегодня мы уже слышали об этом. Они пришли с востока и с дальней страны поклониться Христу. Они принесли ему дары трех видов – золото, ладан и смирну. Не совсем понятно, что такое и как ты можешь Богу принести эти дары. Мне нравится выражение известного проповедника Чарльза Спержена. Он говорит: «Идите и делайте добро другим. Подобно мудрецам принесите свои дары и отдайте новорожденному царю золото любви вашего сердца, ладан хвалы и смирну раскаяния». Смотрите, как интересно, он увидел аналогию: золото любви вашего сердца, ладан хвалы и смирну раскаяния. Вот каких даров ждет Господь. Покайтесь перед Богом в своих грехах. Принесите Ему этот дар, дар покаяния. Принесите Ему хвалу, хвалу за Боговоплощение. Прославляйте Его за Боговоплощение. Или просто радуйтесь этому. Это тоже хвала, если вы в сердце своем просто будете этому радоваться. И подарите Ему самую сильную, самую возвышенную любовь вашего сердца. Это все золото, которое у вас есть, которое вы можете ему отдать. Аминь.